Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Понедельник, 17 ноября. С вами в студии Сиднея Макс Левин и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Здравствуйте. Я хотел бы выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе спортивный обзор от Леонида Сандлера.
В Индии продолжается один из главных турниров года – Кубок мира по шахматам.
Поговорим о незаконной торговле животными.
Во всем мире незаконная торговля дикими животными оценивается в десятки миллиардов долларов.
Также наш гость Денис Аникин расскажет о ситуации, которая сложилась на австралийском авторынке.
Последние года, наверное, полтора-два, рынок очень стабилизировался, и цены меняются только от того, что машина теряет стоимость из-за пробега и из-за года.
А прямо сейчас новости с Ириной Бурмистровой.
Около 70 государственных школ в австралийской столичной территории закрыты из-за опасений по поводу загрязнения асбестом. Сьюзан Ли утверждает, что подход коалиции к энергетической политике не направлен против возобновляемых источников энергии, и достигнута договоренность между Россией и Украиной о возобновлении обменом пленными. Вы слушаете новости СБС, с вами Ирина Бурмистрова. Сегодня понедельник, 17 ноября. Почти 70 государственных школ в австралийской столичной территории закрыты сегодня. Опасения по поводу загрязнения асбестом продолжают распространяться по территории. В пятницу, 14 ноября, 16 школ и 6 дошкольных учреждений были закрыты для проверки, после того, как Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей предупредила, что цветной песок может содержать следы асбеста. Министр образования и раннего детства австралийской столичной территории Ивет Берри заявила, что в ближайшие несколько дней на пострадавших объектах будут проведены испытания. Цветной игровой песок, содержащий асбест, был обнаружен более чем на 100 объектов в Южной Австралии. Это уже третья юрисдикция Австралии, на которую на прошлой неделе было выпущено уведомление об отзыве импортных песочных изделий, в которых обнаружены следы асбеста. Регулятор безопасности продукции заявил, что риск вдыхания асбеста из продукта низкий. Лидер оппозиции Сьюзан Ли утверждает, что подход коалиции к энергетической политике не направлен против возобновляемых источников энергии. Коалиция заявляет, что ее энергетическая политика будет включать инвестиции в газ, гидроэнергетику, аккумуляторы, уголь, а также возобновляемые источники энергии. Коалиция подтвердила, что отказывается от цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, однако заявляет, что это было бы желанным результатом, если бы он был достигнут за счет технологии, выбора и добровольных рынков. Полиция Виктории заявила об изъятии рекордного количества ножей и мачете. С начала 2025 года на улицах Виктории было изъято более 15 тысяч единиц оружия, в среднем по 47 единиц в день. Это второй год подряд, когда этот рекорд побит. Большая часть оружия была изъята во время обысков известных преступников, а полиция также преследовала членов молодежных банд. Россия заявляет, что ее войска резко продвинулись вперед на юго-востоке Украины в Запорожской области, захватив 2 населенных пункта в ходе масштабной операции, направленной на установление контроля над всем регионом. С меньшей, чем у России, армии Украины пытается укрепить оборону в Донецкой области, одновременно сохраняя стабильность на остальной части фронта под интенсивными артиллерийскими обстрелами и обстрелами беспилотников со стороны высокомобильных российских подразделений. Министерство обороны России заявляет, что ее войска заняли Малую Токмачку и Равнополье. Украина пока не прокомментировала захват этих двух населенных пунктов. Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что достигнута договоренность с Россией о возобновлении обменами пленными, что позволит вернуть из плена 1200 украинцев. В Соединенных Штатах политики, стоящие за попыткой заставить Министерство юстиции опубликовать все материалы дела Джеффри Эпштейна, заявили, что с оптимизмом оценивают шансы на принятие законопроекта. Попытка полного раскрытия материалов последовала за публикацией более 20 тысяч документов из наследия покойного финансиста на прошлой неделе Комитетом по надзору Палаты представителей. Если Палата представителей проголосует за законопроект, его придется одобрить в Сенате. Если это произойдет, для вступления законопроекта в силу потребуется одобрение Дональда Трампа. Аналитический центр Climate Energy Finance предупреждает, что налогоплательщики могут столкнуться с новыми субсидиями на сумму до 2 миллиардов долларов в рамках плана по спасению сталелитейного завода в Уайяле в Южной Австралии. Этот завод является единственным отечественным источником таких продуктов, как конструкционная сталь и рельсы. Ранее в этом году федеральное и южноавстралийское правительство объявили о пакете мер поддержки в размере 2 миллиарда 400 миллионов долларов, заявив, что сталелитейный завод будет играть важную роль в будущих амбициозных планах по развитию экологического производства стали и усилиях по декарбонизации. В ближайшее время управляющий Корда Мента должен принять решение о будущем сталелитейного завода. Бывший игрок Лиги Эй, Дэвид Уильямс получил награду «Тренер года» на Национальной спортивной премии для аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива за то, что он привел футбольную команду коренных народов на турнир Emerging Soccer Rules этого года. Национальная спортивная премия для аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива вручается спортсменам, общественным организациям и лидерам в 13 номинациях. Это были все главные новости SBS к этому часу.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Макс Левин и Ирина Бурмистрова. Ира, в воскресенье после напряженных внутренних споров коалиция представила план в области климата и энергетики. Расскажи, пожалуйста, о чем смогли договориться участники коалиции?
Да, Макс, спасибо за вопрос. Итак, коалиция официально подтвердила свой отказ от цели достижения нулевого уровня выбросов на совещании в Канберре. Либералы и националисты представили план по исключению проблемы изменения климата из списка целей национального энергетического регулятора, пообещав при этом продолжить сокращение выбросов, отслеживая прогресс других стран. Выступая перед СМИ в воскресенье днем, лидер оппозиции Сьюзен Лей заявила, что план – это доступная энергия и ответственное сокращение выбросов. Давайте послушаем, что она сказала.
Since 2005, the last 20 years, this government has raced ahead.
С 2005 года и в течение последних 20 лет это правительство стремительно движется вперед, и выбросы сокращаются в полтора раза быстрее, чем в сопоставимых странах. Если мы хотим достичь их цели к 2050 году, снова придется удвоить их. Это не ответственное сокращение выбросов, это не вносит должного вклада. Теперь это вредит австралийским семьям и наносит ущерб замечательному малому бизнесу Австралии. Новая позиция появилась после того, как либеральная партия последовала примеру своих партнеров по коалиции, исключив из своей политической платформы принцип нулевых выбросов. Они заявляют, что хотят привлечь дополнительные инвестиции в газоснабжение и инфраструктуру, создав схему резервирования газа на восточном побережье. Коалиция также хочет исключить проблему изменения климата из списка задач национального энергетического регулятора. В своем новом энергетическом плане коалиция надеется отказаться от возобновляемых источников энергии, сняв запреты на ядерные технологии. Лидер National заявил, что они намерены в краткосрочной перспективе увеличить производство ископаемого топлива, чтобы облегчить этот переход. Макс?
Спасибо, Ира. А что говорят об этом эксперты в области климата?
Доцент Джоэл Гилмор из университета Гриффита является членом Совета по климату и экспертом по энергетическим системам. Он считает, что новый политический подход коалиции – это серьезный шаг назад для климата и будущего инвестиций в возобновляемые источники энергии. Вот что он сказал. Борьба с нулевым уровнем выбросов – это борьба с гравитацией. Это будущее, к которому движется весь мир, и каждый раз, когда Австралия меняет свое решение относительно этой политики, инвесторы по всему миру начинают искать другие направления для инвестиций. Поэтому крайне важно, чтобы у нас было четкое, единое мнение о том, что мы собираемся достичь нулевого уровня выбросов и снизить затраты для всех австралийцев. Макс?
Но коалиция будет же стремиться к сокращению уровня выбросов в любом случае?
Коалиция заявляет, что будет продолжать стремиться к сокращению выбросов в соответствии со стандартами стран мира, но пока не установила никаких целевых показателей и обещает отменить то, что она называет карательными мерами в отношении проектов с высоким уровнем выбросов. Они также отменят штрафы в соответствии со стандартом выбросов для новых транспортных средств и откажутся от политики освобождения от налоговых льгот для электромобилей.
Спасибо, Ира. Это были новости от Ирины Бурмистровой из Мельбурна. Сейчас после небольшой паузы мы вернемся к вам с новостями спорта и поговорим о Национальном дне хайкинга. Оставайтесь с нами. 17 ноября в мире отмечается Национальный день хайкинга или похода. Дословно это звучит так: National Take a Hike Day. Выйди на тропу. Ира, давай поговорим с тобой, на какую тропу в Австралии ты выходила.
Давай выйдем на тропу.
На тропу нашего общения и поговорим о том, насколько ты, в принципе, любишь посещать аутбеки, буши и как ты к этому готовишься.
Ой, какая хорошая тема. Вообще очень приятно, когда предлагают выйти на тропу мира и изучения природы, правда? А в Outback'е не была, к сожалению, в австралийском ни разу, но вообще мне кажется, что вот этот выход на тропу – это чрезвычайно важная вещь для нас, людей, которые живут в мире, в котором мы постоянно куда-то спешим и сидим перед экраном, и находимся в новостном цикле. Так важно дать отдохнуть глазам и потрудиться ногам, не правда ли? А по поводу мест, я, конечно, больше всего выхожу на тропу в моем штате, в Виктории. Из своих недавних походов я могу вспомнить, например, Филипп Айленд, совершенно замечательное место, очень много дикой жизни, замечательные волуби, которые встречаются на пути, там и прекрасные
же,
виды.
Да, там же знаменитое место причала пингвинов, да, где они гнездятся, где они... обитают,
есть, да,
да, и множество туристов в определенный сезон туда прям съезжаются понаблюдать за этой картиной.
Абсолютно, причем они обычно на закате выходят или уже после заката солнца, но так как я живу в Мельбурне в районе Сент-Килда, у нас это, в принципе, происходит каждый день, так или иначе, потому что у нас есть замечательный пирс, на котором можно, не выезжая никуда, посмотреть на пингвинов. Правда, после того, как его... реставрировали и перестроили, к сожалению, необходимы билеты для того, чтобы на них посмотреть, и они раскуплены уже, насколько я понимаю, на месяцы и месяцы вперед. Вот, а еще в Виктории есть прекрасное место, такая прогулка вдоль, в принципе, всей большой океанской дороги. Можно в любом месте этой океанской дороги выйти на тропу и идти и наслаждаться замечательными видами.
То есть ты не любительница куда-нибудь свернуть с проторенной дорожки, пойти туда, так сказать, погладить змей, пофотографировать, сделать селфи с пауками в их естественной среде обитания. Нет, это все не про тебя.
Но если селфи, то желательно с кем-то более мирным, типа ехидны, а не с пауками все-таки. Я бы сказала, что в австралийском буше вообще достаточно сложно свернуть с дорожки, потому что там начинаются такие заросли, в которых часто ты просто не можешь пройти. Ну а по поводу поглаживания змей была у меня прекрасная история в Квинсленде, когда мы пошли на хайкинг на замечательную тропу, взяли с собой пикник для того, чтобы... У нас был ланч с красивейшим видом с горы. И вот мы идем по тропинке и видим, что люди, которые идут перед нами, останавливаются. И мы останавливаемся тоже и смотрим, что же там такое, на что же они смотрят. И мы видим, что прямо рядом с тропой, все еще на тропе, лежит такая большая, красивая-красивая змея и греется на солнышке.
И какого цвета была?
Она была черно-коричневого цвета. Она была
вторая по популярности, да, и смертельности змея после Brown Snake. Это вот эта черная с красными вставками. Так, и что было дальше?
Она лежала, периодически она открывала один глаз, периодически она открывала второй глаз, она грелась на солнышке, мы долго за ней наблюдали, потом пошли обратно, и уже только вернувшись домой и сопоставив фотографии с, собственно, классификацией змей Австралии, мы поняли, что это была та самая тигровая змея, укус которой может быть фатальным для человека. Ну, скажи, а ты встречал какую-нибудь интересную дикую жизнь?
Ты знаешь, у меня под порогом дома поселился замечательный сосед. Это ящерица с таким с длинным синим языком. Она так и называется, точно название не помню, но она вот селится в таких благоприятных условиях, где есть всякие таракашки, паучки и влажная среда. И что-то вот облюбовало это место у нас прям под порогом. Иногда она там вылезает погреться на солнышке. Вот. Но обычно весь мой хайкинг, он, да, заканчивается до супермаркета и обратно. Мне такой больше любитель городских троп, выйти посмотреть урбанистику, какие-то культурные памятники. Ну, это больше про меня. В любом случае, спасибо за историю, Ирина. Мы двигаемся дальше. Мы еще
По тропе.
Двигаемся дальше по тропе нашей программы. Мы еще обязательно вернемся к этой теме, ну а прямо сейчас вас ждут новости из мира спорта с нашим постоянным обозревателем Леонидом Сандлером.
Добрый день, уважаемые любители спорта, с вами Леонид Сандлер на радио SBS. Сегодня мы поговорим о нескольких топиках, наиболее популярных видах спорта. Ну, для меня лично, надеюсь, для любителей спорта, это шахматы и футбол. Скажем еще немножко о хоккее. В Индии продолжается один из главных турниров года – Кубок мира по шахматам. По итогам этого турнира определяется не только победитель, но и три шахматиста, которые будут играть в турнире претендентов на первенство мира по шахматам. Турнир претендентов намечен на март следующего года – и он пройдет на Кипре. Но давайте вернемся к Кубку мира в Индии. 206 шахматистов вышли на старт этого соревнования, включая двух лучших шахматистов Австралии, Бобби Ченга и Тимура Кубакарова. Кстати, оба шахматиста родились не в Австралии. Бобби Ченг родился в Новой Зеландии, переехал в Австралию, когда был маленьким мальчиком. Тимур Кубакаров родился в Узбекистане и живет в Западной Австралии. Сейчас осталось 8 шахматистов всего лишь. Сегодня вот будут четвертьфиналы. 198 шахматистов покинули турнир. Кстати, призовой фонд этого турнира 2 миллиона американских долларов. И победитель получает 120 тысяч американских долларов. За второе место 85 тысяч, за третье 60. То есть это хорошие заработки для шахматистов, не только для элиты, но и работяг шахматного спорта. В четвертьфинале мы видим только два человека из первой десятки. Это индус Эригаси и китаец Вэй И. Кстати, они играют между собой. Много шахматистов из элиты, из первой десятки, уже вылетели из турнира. Любопытно, что среди 8 шахматистов, оставшихся, которые играют в четвертьфиналах, в основном люди, которым 20+. Один россиянин играет, это Андрей Есипенко, ему 23 года. Он сразится с американским наиболее пожилым участником четвертьфинала Сэмом Шенклендом, 34 года Сэму, и Он тоже один, единственный представитель Соединенных Штатов. Приятно видеть двух представителей Узбекистана. Молодые ребята, Джавахир Синдаров, 19 лет, и Нидербек Якубоев, 23 года. Шахматы в Узбекистане очень популярны. Кстати, если мы посмотрим на композицию четвертьфиналов, мы увидим большинство шахматистов из Азии. Редкие исключения – такие шахматисты, как 27-летний Александр Донченко, гроссмейстер, родившийся в Москве и представляющий Германию. Одна из колоритных фигур четвертьфинала – перуанец Хосе Мартинес Алкантара, более известный в мире шахмат под именем, кличкой Жоспен. Он герой интернета. В какое-то время его обвиняли там, в нечестной игре, но это все оказалось ерундой. Он перуанец, но сейчас номер один шахматист Мексики и играет за Мексику. Хотелось бы видеть его, чтобы он, может быть, выйдет в турнир претендентов. Говоря о турнире претендентов, уже определились 5 шахматистов, и вот 3 последних шахматиста определяются из Кубка мира по шахматам. Завтра стартует командный чемпионат мира среди женщин, который пройдет в испанском городе Линаресе. Впервые за какое-то там время будет играть сборная России под нейтральным статусом ФИДЕ. Тоже очень сильный турнир, там играет сборная Украины, одна из фаворитов, Китай. Будем следить за этими событиями в мире шахмат. Ну и в конце года состоится чемпионат мира по блицу и по быстрым шахматам в Катаре. Об этом мы еще поговорим чуть позже. Не сегодня, в следующий раз. Теперь поговорим о футболе. Главный турнир года, следующего года, это чемпионат мира по футболу, который пройдет в 3 странах, в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примут сразу 3 страны и будет играть 48 команд. Уже определились более чем 30 команд. Кстати, сейчас в Европе идет отбор. Откуда эти взяли 48 команд или возьмутся? 3 хозяев, Соединенные Штаты, Канада и Мексика, они проходят без отбора. 8 команд из Азии, в том числе и Австралия, которая мы, как мы знаем, мы квалифицировались довольно уверенно. 9 команд из Африки, 3 команды Центральной Америки и Карибского бассейна. Южной Америки 6, Океания, 1 команда Новая Зеландия. 16 команд из Европы. И плюс 2 команды попадут из межконтинентальных стыковых матчей. Но, говоря о европейском отборе, очень интересно. Идет очень такой жесткий отбор в европейских группах. Супергиганты футбола, такие как Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Англия уже квалифицировались. И одна из таких уверенных результатов показала Англия. В своей группе они выиграли все матчи, не пропустив ни одного гола, а забив 22. Норвегия тоже блестяще выиграла свою группу, выиграла все 8 матчей. В сборной Норвегии блистает почти 2-метровый высокий блондин Эрлинг Холланд, который забивает фантастические голы и за сборную Норвегии, и за свой клуб Манчестер Сити. Кстати, жеребьевка чемпиона мира по футболу пройдет 5 декабря в Вашингтоне в присутствии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ну а финал чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля следующего года в Нью-Йорке. Ну и теперь поговорим немножко о грустном. Сборная Австралии, наша команда провела товарищеский матч в Америке по сборной Венесуэлы. Команда из Южной Америки традиционно сильны. Венесуэла, она не попала в чемпионат мира, но тем не менее команда очень приличная, сильная. Ну, наши ребята невнятно немножко провели матч. По-прежнему идут эксперименты с составом. Проиграли 0-1. Матч прошел в Техасе. В эту среду, через 2 дня, сборная Австралии проведет еще один товарищеский матч с Колумбией. Колумбия тоже очень сильная команда. Ну, традиционно сборная Австралии не очень выступает сильно с латиноамериканскими командами. Ну и теперь поговорим о том, что завтра в книжных магазинах Австралии появится новая книга «Биография 22-летней суперзвезды женской сборной Австралии по футболу, команда под названием «Матильды». Это наиболее популярная команда, любимая в Австралии среди национальных команд. Мэри Фоулер, молодая, элегантная футболистка, она родилась в Кернсе на севере Квинсленда в смешанной семье. Ее мать из Папуа-Новой Гвинеи, отец ирландец. Очень элегантная футболистка. Не только она блистает в футболе, она блистает в модельном бизнесе. В своей книге она расскажет, что она на футбольном поле делает в своей жизни, как трудно ей было, когда она была совсем молоденькой девочкой и начала играть в национальном клубе во Франции, не знала ни языка, ничего. Я видел отрывки из этой книжки, рекомендую почитать это. Она очень популярная футболистка, и она является примером для подражания для сотен тысяч девушек в Австралии и за рубежом. Я видел много маек, продано с ее именем. Сделана даже кукла Барби, похожая на Мэри Фоллер. Ну и вкратце новость из Национальной хоккейной лиги из Канады, Соединенных Штатов. Легенда и капитан команды из Вашингтона Алекс Овечкин уже забил 902 гола в НХЛ. Он в прошлом году, как мы знаем, в прошлом сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки, легенды канадского хоккея. Ну и, может быть, забьет 1000 голов, хотя это вообще уникальная ситуация. Но 902 гола уже забил, и сезон только начинается. С вами был Леонид Сандлер. Спасибо.
Отличные новости для всех любителей футбола. Чемпионат Австралии объединяет 16 лучших клубов страны и проходит с октября по декабрь. Смотрите все матчи в прямом эфире на Australian Championship Hub на SBS On Demand.
После короткой паузы мы вернемся к теме празднования Национального дня хайкинга, где заядлый путешественник и организатор похода в Австралии Николай Пинкевич в архивном интервью поделился практическими советами о том, как подготовиться к своему первому походу в Австралии. Обязательно оставайтесь с нами.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Вы слушаете SBS на русском языке, у микрофона Макс Левин. Сегодня в мире отмечается Национальный день хайкинга или похода. В сентябре 2018 года моя коллега Светлана Эльгина пообщалась с математиком Николаем Пинкевичем, который также является организатором похода в Австралии. Это его многолетнее хобби, которому он посвящает почти все свободное время. Николай ходил на длинные многодневные дистанции и совершал короткие марш-броски. Путешествовал в жару и в холод, был в походах в одиночку и организовывал целые группы по всей Австралии. Если вы собрались в поход, вам наверняка пригодятся его советы. Слушаем это интервью прямо сейчас.
Я с детства любил природу, любил свежий воздух, любил хорошую компанию. Я жил на окраине Киева, у нас был лесопарк, переходящий в лес. Сначала меня родители туда на коляске возили, потом ходил играть с друзьями. Пару раз в детстве был в горах, меня это очень впечатлило. В общем-то, с тех пор вот у меня просто такой, может быть, даже немного нездоровый интерес к горам и лесу, дикой природе вообще. И Австралия, она сама способствует того, чтобы заниматься походами. Как говорят, вокруг Сиднея очень много дикой природы, хорошая погода, достаточно безопасно, потому что, в отличие от других стран, нету крупных хищников, как медведи, там, волки.
Николай, а когда начали уже организовывать походы и привлекать других людей в свою компанию?
Я начал сначала сам, такие 10-15 километров. Я почувствовал, что, в общем-то, я получаю от этого все, что мне надо. Физподготовку, скажем так, ментальный отдых, я наслаждаюсь дикой природой, все это в одном, и общение с интересными людьми. И к тому времени я уже стал знакомиться больше с русскоязычным обществом, уже появились люди, которые можно приглашать, плюс через интернет. Стал делать такие небольшие прогулки, достаточно легких маршрутов, потому что я никого не знал и сам не был еще уверен, потому что действительно планирование – это наиболее тяжелая часть в походе.
Вы обычно ходите в однодневные походы или даже на несколько дней?
Мой наибольший интерес – это, конечно, марш-бросок за день на большинстве дистанций, чем, скажем, это же эти два дня более медленно с тяжелым рюкзаком. Не все маршруты, они все время красивые. То есть есть панорамная площадка, там есть какие-то виды, там речка, например, какие-то скалы, горы. Иногда идешь просто по лесу, достаточно такой сухой, нудный лес, а проходишь 10 километров, опять панорама, там речка, что-нибудь такое. То есть, когда идешь с рюкзаком, там 15-20 километров, может, максимум за день, то есть плотность впечатлений меньше. Когда идешь вот целый день, быстрым шагом успеваешь пройти много интересных мест, не затормаживайся на неинтересных, в общем-то. Ну и, естественно, собраться просто на один день, положить воду, перекус, там, правильную одежду, чем продумать, что взять, потому что два дня идешь, один день может одна быть погода, другой день другая.
А про конкретные маршруты можете рассказать?
Думаю, что был на всех более-менее интересных треках в Австралии, кроме тропиков. Я тропики не очень люблю, мне трудно ходить в жаре, в общем-то.
Вот какой сезон лучше для походов?
Всего любой, кроме лета. Летом все-таки жарко, тяжело идти просто физически, требуется много воды, это раз, обезвоживание большая проблема, надо нести воды много. И я всегда говорю всем, 2 литра при нормальной погоде на дневной маршрут — это 2 литра воды.
А что еще кроме воды обязательно должно быть с собой? Какие-то советы начинающим дайте?
Версия похода, когда 10-15 километров в расслабленном темпе. То есть вы обязательно успеете все равно к вечеру. Там второе — это марш-бросок, там 30-40 километров за день. И третье — это многодневный поход, там от 2 и больше дней. Первым, я думаю, что сильно готовиться не надо. Достаточно более-менее удобная обувь, все остальное. Чуть-чуть так, чуть-чуть не так, как бы даже если вы там намокнете дождь, и у вас одежда, которая быстро не сохнет, там за несколько часов с вами ничего не случится. Такое более-менее, когда поход длится целый день, надо идти в достаточном темпе, чтобы успеть к заходу солнца там, или есть какие-то препятствия, которые достаточно долго преодолеваются, в общем-то, и надо все это делать в темпе, без всяких задержек. Конечно, человек уже должен попробовать себя хотя бы раз на какой-нибудь 20-километровом, прежде чем переходить к 30-километровому. Есть у него правильная обувь. Если после 10 километров, после 15 начинают тереть ботинки или там кроссовки, то уже дальше просто человек будет с какой бы у него физической формой, и все остальное он будет отставать сильно. Это было не раз. Обувь, конечно, лучше всего хайкинские ботинки. Я не сторонник высоких с голенищами, потому что всегда жарче, чем кажется. Такая есть версия, что если фиксируется лодыжка, боковая нагрузка идет на колено, когда лодыжка может подыграть, становится неровность, и все это на колено идет, со временем колено будет расшатываться.
Специальная обувь есть не у всех, а вот что касается кроссовок?
Значит, кроссовки, да, хорошо, удобные, но две вещи. Кроссовки рвутся быстро, и второе, у них скользкая подошва. Если идем по скалам, по камням, если есть ручьи с мокрыми камнями, кроссовки очень скользят сильно по сравнению с нормальными хайкинскими ботинками. Лучше потратить там нормальную сумму, один раз купить нормальные ботинки хорошей фирмы и ходить безопасно. Ну и второе, если намечается дождь, то есть как бы нельзя так угадать погоду, что все идеально было, либо будет жарко. Одежда, которая быстро сохнет, потому что хлопчатобумажная одежда, она намокает и остается мокрой, можно растереть, если штаны, ноги. В общем-то, если ветер поднимается, становится холодно. Я либо синтетикой пользуюсь, которая быстро сохнет, либо, если холодно, шерстяные
вещи,
тенниски. Да. Ну и плюс надо попробовать, сколько вам воды, какая еда надо и все остальное. То есть, если вы это попробовали на 20 километров, можете переходить уже дальше. Сразу не рекомендую. То есть, даже не физический уровень, а правильно подобранный инвентарь, еда и количество воды.
Подготовка.
Да. Насчет физического уровня, в общем-то, все люди ходят с детства, как бы особо тренироваться не надо. На плоском участке, в принципе, разницы большой нету. То есть, нагрузки никакой. Мы ходили достаточно плоские участки, и по Сиднею проходили 20 и больше километров. Ходили люди разных возрастов, разной физической подготовленности, никакого отставания, ничего особо не было. Другое дело вверх-вниз. Это уже неестественная нагрузка, когда человек лезет вверх или спускается вниз, работают совсем другие мышцы там. Надо так, чтобы человек какую-то физкультуру хотя бы иногда делал, или пробежки, или что-то еще.
Но вернемся все же к маршрутам для начинающих.
Ну, для того, чтобы начинать, выберите маршрут от 10 до 20 километров. Зайдите на сайт Wild Walks, называется. Там достаточно хорошо описаны эти маршруты, а там недалеко не все маршруты, сложных маршрутов, интересных там как раз и нету. Но такие для широкой публики там хорошо описаны. Отойдите так, чтобы абсолютно туристической зоны, где ступеньки, перила и зайдите в лес. Например, есть такой до начала маршрут 10-километровый, называется Vera Falls. Это в районе Льюры, в районе Катумбы, спускаетесь вниз в долину, проходите очень много водопадов, 500 метров спуск, 500 метров подъем, но какое-то время это абсолютно дикий маршрут. И на нем хорошо проверить. Надо легко проверить себя. То есть еще смотрите на карту. Смотрите фотографии, если есть, потому что есть много сайтов с описанием фотографиями. Например, ну, вы видите, что просто маршрут идет по лесу, он будет неинтересный. Лес достаточно в Австралии однообразный. Он там. То есть смотрите, чтобы маршрут шел по краю там Колы или наоборот, в долине, чтобы горы были видны, там какие-то водопады, речки. То есть это все это лучше видеть на карте. В общем, каждый поход, он по-своему интересен. В общем-то, интересно заблудиться. Когда не ожидаешь, заходишь куда-нибудь и начинаешь искать дорогу. Когда темнеет, это потом есть что вспоминать. Это не так страшно, как кажется. В общем, особенно когда ходил, понимаешь, что ничего страшного. В худшем случае переночуешь на дожде, на холодном воздухе ночь и утром пойдешь, в общем-то. Но были такие походы, да, в общем-то. И мы их вспоминаем, и вспоминаем очень хорошими
впечатлениями,
да. Самый больше всего поход, который мне понравился, это South Coast Walk в Тасмании. Семидневный поход, как минимум семидневный поход. Местность достаточно сложная. Холмы, пляжи, галька, болото. То есть там иногда больше километров в час нельзя идти. Километров 10-12 в день проходишь. Идет по абсолютно дикой местности вдоль южного побережья Тасмании. Туда добраться можно, в общем-то, только к началу, может, только на самолете. Надо арендовать самолет, небольшой такой шестиместный самолет в аэропорту Хобарта. И назад уже можно либо договориться с той же фирмой, она заберет автобусом, либо если кто-то есть из знакомых, может забрать, там грунтовая дорога в конце есть. Маршрут неповторимый. Я обошел все, я был в снежных горах, австралийские Альпы, South, 12 апостолов этот 100-километровый маршрут, Вилсонс Промонтари, в Квинсленде был, все эти парки, все голубые горы обошел, но не сравнивается ничто с этим маршрутом в Тасмании, South Coast Track. Так что, если есть возможность, обязательно. Там, за каждым холмом, абсолютно неожиданный новый пейзаж. То есть, это экзотические горы с вулканическими скалами, это пляжи с белым песком, пляжи с черным песком, галька, какие-то скалы, торчащие из моря, острова, абсолютно все разное, зеленые скалы, красные, ты идешь, это все время просто удивляешься, твой мозг все время удивляется новым пейзажем. После 7 дней такое впечатление, что не хочется отдыхать, хочется опять этот маршрут пройти, это было первый раз.
Вот, Николай, вы сказали, медведей в Австралии нет, но есть змеи. Были у вас какие-то случаи опасные на маршрутах?
Да, змей много. Змеи, по моему опыту, в основном встречаются в влажных районах, где ручей есть, или какие-то травяные области, где много всяких грызунов, которыми не питаются. Когда-то шли, было мы прошли 7 змей за одно утро. Они все, тропинка шла вдоль ручья, они все лежали на тропинке. Некоторых удалось спугнуть, они чувствуют вибрацию, когда к ним подходишь, убегают там, мы стучали палкой по земле. Одна не убежала, пришлось очень сложно обходить, потому что с одной стороны скала, с другой стороны ручей. Там то же самое пару раз встречали Brown Snake возле речек, так в сухих местах нигде не встречал. Были 2 или 3 случая, когда люди чуть не стали на змею. Змеи не агрессивны, они вас не преследуют в основном. Если их увидеть и обойти, как бы ничего опасного не будет, но если не увидеть, лучше всего одевать гетры. Продаются специальные гетры, которые на голень одеваются, они не прокусываются змеей. Если вы подозреваете, что участки такие, где не видно змеи, это обычно высокая трава, это почти 100%, где вы можете не увидеть змею. Пауки встречаются, раз или два видели маус спайдер, который ядовитый считается, но не так уж много, в общем. То есть опасностей таких, по сравнению с другими странами, все-таки меньше здесь. Я скажу так, больше опасность, если вы подвернете ногу где-то на середине маршрута, и вы не сможете идти. Большой травмы не надо, чтобы вы не смогли идти, просто растянуть сухожилие, подвернуть ногу. Когда идете в какой-то поход, можно взять PLB, Personal Locational Beacon, в полицейском участке. Полицейский участок в Катумбе, Блэкхитх, в Голубых горах, там в Снежных горах, Джиндабайне и где-то еще, я не помню. Но это можно всегда погуглить, позвонить в полицейский участок, это бесплатно.
Это какой-то маячок, да?
Да, маячок, да. Там, во-первых, что вы записываетесь, кто в группе идет, куда вы идете. Если вы не возвращаете этот бикон в течение 24 часов от указанного времени прихода, вас автоматически начинают искать. Второе, если какие-то проблемы серьезные, вы раскладываете антенну, она автоматически подает спутниковый сигнал и вызывает помощь. То есть, если все нормально, это все бесплатно. То есть, вы не пошутили.
Напомню, что это было архивное интервью с Николаем Пинкевичем, путешественником и организатором походов в Австралии. Мы продолжаем. Мировой оборот незаконной торговли дикими животными оценивается в 32 миллиарда долларов. И учитывая обилие редких видов в Австралии, животные страны уязвимы для теневых торговцев. Местные исследователи работают над выявлением, предотвращением и пресечением этой индустрии, которая оказывает разрушительное воздействие на экологию и промышленность. Подробности у Ирины Бурмистровой по материалам SBS News.
Во всем мире незаконная торговля дикими животными оценивается в десятки миллиардов долларов. В Австралии дикая природа находится под защитой закона об охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия 1999 года. И для любого, кто увлечен в импорте или экспорте регулируемых видов без разрешения, предусмотрены суровые наказания, включая штрафы и до 5 лет тюремного заключения. Однако незаконная торговля дикими животными по-прежнему остается серьезной проблемой. Настолько серьезной, что в университете Аделаиды создан специальный исследовательский центр по преступлениям против дикой природы. Кэти Смит, руководитель исследовательского проекта в центре, говорит, что торговля в основном осуществляется онлайн. В настоящее время нет стимулов для перехода этой торговли в подполье. Но было бы интересно вернуться к этому вопросу по мере улучшения национального законодательства и посмотреть, наблюдается ли более выраженный сдвиг в сторону Даркнета. В последние годы пограничная служба Австралии неоднократно боролась с проблемой, перехватывая около 4000 нелегальных отправок в год, включая живых животных, содержащихся в жестких условиях. Крупнейшими рынками сбыта рептилий являются США и Германия. Руководитель исследования преступлений против дикой природы доктор Себастьян Чикунов говорит, что контрабандисты также пытались переправить животных в Азию в багаже, в одежде и в коробках с шоколадом. Перехваченные на границе посылки часто направляются в Гонконг. В Гонконге есть рынок экзотических животных, поэтому иногда контрабандные рептилии продаются там. Но Гонконг также является глобальным торговым и транспортным узлом и воротами в материковый Китай. Таким образом, Гонконг часто становится первым шагом и лишь одним из узлов в этой сети. Интерес к Австралии обусловлен тем, что это страна редкой фауны, и эта редкость является приманкой для черного рынка диких животных. Представители пограничной службы утверждают, что некоторые австралийские рептилии стоят на черном рынке до 100 тысяч долларов. Доктор Чикунов и Кэти Смит говорят, что рептилии уязвимы, поскольку существует около 1000 видов, которые встречаются только в Австралии. Мы видим, что спрос на эти виды со временем фактически обусловлен их редкостью. Это делает их очень востребованными, и, к сожалению, это становится существенным фактором риска их вымирания. Кроме того, эта торговля сопряжена с большими издержками, как экономическими, так и экологическими. Она связана не только с проникновением инвазивных видов, но и с распространением болезней. Рынок охватывает не только животных, но и продукты. В прошлом году у мужчины в Тасмании были изъяты 3000 птичьих яиц, видов, предположительно находящихся под угрозой исчезновения. Акулы и материалы из акульих плавников также являются одним из самых востребованных товаров, импортируемых из Австралии в Новую Зеландию и Азию. В рамках своего докторского исследования Шарлотта Лассалин выявила рост спроса на беспозвоночных, включая пауков, скорпионов, муравьев, палочников и улиток. Мы выявили более 580 видов беспозвоночных, являющихся предметом торговли. Это очень большое число, включающее множество находящихся под угрозой исчезновения австралийских видов, включая этого скорпиона Flinders Ranges. Ареал этого вида ограничен, то есть он обитает лишь на небольшой территории Южной Австралии в районе Flinders Ranges. Тем не менее, его очень широко продают по всей Австралии в качестве домашнего животного, и это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу небольшой популяции. Торговля местными животными также наносит ущерб культуре. Для коренных народов Австралии дикая природа является культурным тотемом, частью историй о временах сновидений и связующим звеном с землей. Лидеры коренных народов по всей стране лоббируют управление программами по охране дикой природы, сочетая знания коренных народов с современными методами охраны природы. В этом месяце заинтересованные стороны со всего мира встретятся на 20-м заседании конференции сторон в Узбекистане, где обсудят любые поправки к международным правилам, регулирующим торговлю дикими животными, CITES. Директор Центра по борьбе с преступлениями в отношении дикой природы профессор Фил Кесси сообщил, что на этой встрече рассматривается 51 предложение, включая предложение Австралии о добавлении двух рептилий в список охраняемых видов. Итак, австралийские стороны внесли два вида – листохвостый геккон Mount Elliot и тонкохвостый кольчатый геккон в так называемое приложение 2CITES. Оно означает, что импорт в другие страны или экспорт из Австралии будет запрещен без разрешений. И это также конфискация этих видов на границе за пределами Австралии. Сюжет подготовила Камила Бьянка для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
После короткой паузы мы вместе с Денисом Аникиным, специалистом по автомобилям, поговорим о том, какие авто пользуются спросом в Австралии. Оставайтесь с нами. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Макс Левин. Сегодня у нас в гостях Денис Аникин, специалист по автомобильному рынку, предприниматель и владелец нескольких автосервисов и автосалонов в Брисбене. В этом интервью мы поговорим о ситуации на рынке подержанных автомобилей в Австралии, почему цены продолжают расти, какие машины востребованы больше всего и стоит ли сейчас покупать авто. Если исходить вот из вашего бизнеса, из вашего опыта, как изменились цены и авторынок за год или за несколько лет, что можете в целом рассказать сейчас о тенденциях на австралийском авторынке?
За год особо не изменилось. Я бы сказал, что последние годы, наверное, полтора-два, рынок очень стабилизировался, и цены меняются только от того, что машина теряет стоимость из-за пробега и из-за года. Если машина там 10 лет и старше, то там вообще минимальные изменения за год. Исключительно только из-за того, что она постарела на год, на два, и там проехала больше 20 тысяч километров. А так, последние два года рынок очень стабильный. Если сравнить с 2020 года, как началось в ковид, я говорю про Австралию, когда у нас здесь начали раздавать людям там по $750 просто за то, что нет работы. Бизнесам, чтобы они платили людям, которые ничего не делают, потому что все стояло. Вот по $750 просто так людям раздавали. Доступ к пенсии получили, по 10 тысяч могли выдергивать за раз, там, за полгода, а потом еще раз, на следующие полгода еще 10 тысяч. То есть люди стали покупать игрушки, я так их называю, машины, соответственно. Первая мечта у всех – это дом, вторая – это машина. Все стали исполнять свои желания, я так себе это вижу. Покупали абсолютно все, битые машины, не битые, хорошие, плохие, продавалось абсолютно все. Очень много дилеров позакрывались, бэушных машин, исключительно потому, что у них просто нечего было продавать. И тогда цены выросли очень сильно, и вот этот рост, он прекратился, наверное, где-то к концу, 23-го года. И вот 24-25 рынок относительно стабильный в целом. На новом рынке там она по всей Австралии ситуация одинаковая, а на рынке бэушных автомобилей разница огромная, не знаю. Единственное, что цены колеблются, конечно, то есть там плюс-минус $1000 между Квинслендом и Нью-Саус-Уэлсом и Мельбурном, и даже взять, если Вестерн Австралию, то там плюс-минус $1000 на машины, там до $20,000 цена может колебаться, но это не зависит от экономической ситуации, это просто зависит от штата.
А на ваш взгляд, какие модели, и по вашему опыту, сегодня наиболее востребованы и медленнее всего теряют в цене, какие наиболее рентабельные?
Если, опять же, в двух словах сказать про новый рынок, это всегда будет Toyota. Она будет меньше всех терять цену, медленнее всех она будет терять цену. Она будет самая надежная машина в мире всегда. Это про новый рынок, про бэушный рынок, если разговаривать о машинах. До 10 лет, даже до первые 5 лет, вот когда машина теряет самый большой объем своей стоимости, в них, опять же, удержит цену больше всего это Toyota. После них пойдут там японские и корейские автомобили, другие производители, кроме Toyota. Соответственно, на первом месте, кто теряет самую большую долю цены, это Европа и престижные всякие марки. А дальше, если говорить о рынке 10 лет и плюс машины, там уже они потеряли всю свою стоимость, это автомобили, там просто будет исключительно зависеть от пробега, грубо говоря. Там машина с пробегом 100 тысяч будет стоить $10,000, машина с пробегом 200 то же самое, такая же машина того же года, такого же цвета, будет стоить, допустим, $5000. И цена будет варьироваться исключительно от пробега. Плюс-минус 2 года они огромной роли не сыграют. До 5 лет машины, но они все хорошие, потому что практически любой производитель сегодня дает гарантию 5 лет.
Какой ваш личный антирейтинг? Какие марки вот вы бы посоветовали 100% обходить третьей стороной?
Да никакие. У всех марок есть и плюсы, и минусы. И вот, как я сказал, европейцы, они не самые надежные. Точнее, можно, наверное, даже сказать, самые ненадежные. Но я занимаюсь этим рынком, потому что качество, комфорт и вот это вот ощущение, когда ты водишь машину, оно, ты никогда не получишь этих ощущений от японского и корейского рынка. Есть стереотипы, что Renault, Peugeot, там, они вообще совсем плохие. Ничего подобного. На них труднее достать запчасти, может быть, дольше придется подождать, но по стоимости она будет такая же машина, как в обслуживании, такая же, как и BMW, Mercedes, Audi.
Да, и сейчас все владельцы французского автопрома вздохнули с облегчением. Да, Денис, еще такой вопрос. Многие австралийцы сейчас задумываются о переходе на электромобили. Замечали вы ли рост интереса к подержанным электрокарам? И какие у них есть плюсы, подводные камни на вторичном рынке? И, собственно, занимаетесь ли этим видом машин?
Минусов у этих машин особо я не вижу, кроме того, что 10 лет спустя там нужно будет полностью поменять батарейку. За 10 лет, мне кажется, у них будет оставаться 30% полного заряда. Ну, что это становится абсолютно некомфортно, потому что самый огромный минус электрички – это то, что инфраструктура не только на Австралии, но вообще всего мира, она не готова к человеку свободно путешествовать на электромобиле. Заправки нету на каждом углу. То есть, если ехать далеко, то нужно очень четко планировать свое путешествие. Это единственный минус, который я вижу. Ну и все, а в остальном там только плюсы. Машина вплоть до того, что у нее обслуживание раз в 250 тысяч километров. Чтобы вы понимали, по сравнению с обычной машиной раз в 10 тысяч. Даже тормоза на обычной машине мы там меняем колодки раз в 40-50 тысяч. В электричке, ну, если говорить о Тесле, она сама останавливается мотором, тормозит, когда ты просто отпускаешь педаль газа. Соответственно, она не использует вообще колодки. То есть у нее колодки даже меняются раз в 250 тысяч по сравнению с 40-50 тысяч на обычной машине. Ну а когда уже там, если говорить о каких-то подтеках масла, охладительной жидкости, антифризы и все такое, в Тесле этого просто нет вообще. Я лично предпочитаю гибрид, потому что у тебя нет вот этого неудобства, что тебе нужно планировать твое вот длинное путешествие. В плане расхода на топливо гибриды сейчас абсолютно шикарные машины. У них там расход, чуть ли там некоторые модели есть по литру на 100 километров. То есть это близко к нисколько по сравнению с обычной бензиновой, даже маленькой машиной, это 5 литров плюс.
Спасибо, Денис. И последний вопрос. Какие ваши рекомендации или советы тем людям, которые хотели бы купить свою первую машину в Австралии? Может быть, с каким-то ограниченным бюджетом, какой-то стандартный семейный автомобиль на каждый день?
Тяжело обобщать, потому что у каждого своя ситуация, у каждого свой бюджет, у каждого свое понимание, что такое хорошая машина. Я сам пережил это время на студенческой визе, был 8 лет. Я прекрасно до сих пор помню эти времена, со слезами их вспоминаю. И если приехали и просто нужен надежный конь, который не сломается, и просто вам от точки А до точки Б, и без разницы на комфорт и понты от европейских машин, то это Toyota.
Спасибо, Денис, за ваши комментарии и советы. Напомню, с нами сегодня был Денис Аникин, владелец нескольких автосервисов и автосалонов в Брисбене. Сегодня в мире отмечается День хайкинга. Это хороший повод напомнить, в Австралии у каждого штата есть свой официальный сайт национальных парков. Если собираетесь на тропу, начните именно с них. Там всегда можно проверить актуальные правила, открытые маршруты и рекомендации по безопасности. Ну а на сегодня все. С вами был Макс Левин из Сиднея. Берегите себя!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.